Тема дня.
24 февраля 2022 года Ондрея Суокупа разбудила его жена со словами «началось». К тому моменту прошло всего 2 недели, как он вернулся из Мариуполя, и утренняя новость ошеломила его.
Честно говоря, вернулся абсолютно убежденный, что никакой войны не будет, потому что мне как-то в голове не укладывалось, что Кремль не знает, насколько это будет сложно, насколько решение украинцев защищаться, оно действительно как бы сильное. Мне казалось, что это такой шантаж. Тем более, что когда я смотрел как бы на новости, мне казалось, что Кремлю все удается. Макрон постоянно ездил в Москву, звонили всякие европейские политики. Британцы сказали, что, может быть, Украина сама откажется от вступления в НАТО. Это было бы прекрасным решением. То есть мне казалось, что все как бы идет по сценарию Кремля.
Первые сомнения о том, что ситуация может повернуться иначе, у Ондрея Суокупа появились после прослушивания речи российского президента за 4 дня до 24 февраля. Он назвал эту речь лекцией по истории Украины.
Я еще так как бы усмехался, говорю, ну ладно, да, там, Ленин на этот раз как бы во всем виноват, понятно. Ну хорошо, что не генштаб Австро-Венгрии, как в прошлый раз, да. А потом, когда он начал говорить, что вот Ленин создал эту современную Украину, а они как бы, как его отблагодарили, они убрали все его статуи, называют это декоммунизацией. Вот. Хорошо, мы вам покажем декоммунизацию. Я помню, как я сидел около этого компьютера и как-то абсолютно замер, потому что я понял, что тут логика кончается. И что там это уже какое-то глубокое убеждение, что Украина это абсолютно искусственный как бы продукт, то есть никакой такой нации нету.
Журналист уверен, когда руководство в чем-то твердо убеждено, то у подчиненных есть 2 варианта, особенно если они не согласны с предложенной точкой зрения. Первый – уволиться, второй – поставлять ту информацию, которую от них хотят. Суокуп приводит американский пример с Саддамом Хусейном. Когда власти решили, что тот разрабатывает ядерное биологическое оружие, подчиненные со скрипом, но начали искать этому подтверждение. В результате позже выяснилось, что все доказательства строились на показаниях одного иммигранта. То же самое, считает Ондрей, произошло и в случае Украины.
Большинство информации о том, что происходит в Украине, оно шло от людей вокруг бывшего президента Януковича, которые сидели в Москве. То есть, во-первых, им нужно было показать свою полезность, а во-вторых, они, естественно, хотели вернуться и получить новую. Они уже там с начала года уже между собой делили портфели. Кто будет там премьер-министр, кто будет министром чего. Да? И, соответственно, как бы они давали ту информацию, которую Кремль хотел слушать.
Одна из теорий, которые обсуждают в европейских средствах массовой информации, наличие газа на территории Украины послужило негласной причиной для начала военных действий. Цель прозрачна таким образом – не дать Европе слезть с российской газовой иглы.
Помню, что в 2014 году была ровно та же теория. Тогда это был прослянцевый газ, если помните. Да? То есть даже как бы, довольно как бы, вменяемые люди там начинали рассуждать, что вообще-то война на Донбассе из-за того, чтобы убрать это население, чтобы там можно было добывать сланцевый газ. Как мы понимаем, как бы сланцевый газ – это такая штука, которая тогда была очень модной. Сейчас мы понимаем, что это палка о 2 концах, и вообще как бы те надежды, которые были, не оправдали.
Однако на данный момент за счет имеющихся газовых ресурсов Украина способна покрыть лишь свои внутренние нужды. Для экспорта в Европу этого недостаточно, полагает Ондрей Суокуп. Потребовалось бы существенно увеличить запасы природного газа на данной территории, но сейчас это маловероятно. Активную реакцию чешского населения на происходящее в Украине объясняет и то, что начало военного конфликта во многом напоминает события 1968 года, то есть ввод войск Варшавского договора в Чехословакию.
Есть вещи, которые как бы бросаются в глаза немедленно, да, то есть в том числе, например, вот начало войны, операция по захвату Киева. Она фактически повторяла сценарий захвата Праги в августе 68 года. Да? То есть захватывается аэропорт, в аэропорту высаживается десант, туда немедленно начинают прилетать самолеты с еще как бы солдатами, которые потом выдвигаются и захватывают как бы правительственный квартал, там интернируют высшее руководство страны и так далее. Аэропорт в Гостомеле должен был быть таким плацдармом. Но тут и отличие, потому что Чехословакия в то время абсолютно была не готова защищаться. Высшее руководство немедленно отдало приказ как бы армии не сопротивляться. И, собственно, главная проблема для вот этих советских десантников было не заблудиться в Праге, найти это здание ЦК партии, чтобы там арестовать всех, которые находились внутри. А как мы видели, в Киеве была ситуация, в общем-то, довольно как бы существенно другая. И если говорить как бы более общее, то, естественно, параллель еще в том, что это вот эта империалистическая логика, что страна, пусть дружественная или менее дружественная, в общем-то, не имеет права на самостоятельную политику, особенно что касается какого-то внешнеполитического курса. И если вы это не поняли, ну, там уж как бы это ваши проблемы, потом как бы разгребайте, что получилось. Мы же должны были, нас же заставили.
Редактор чешской газеты подчеркивает, по его мнению, у стран вроде Чехословакии или Украины нет субъектности, а у крупных игроков на международной политической арене есть на этот счет определенная логика.
Если какой-то из этих условных младших братьев как бы начинает как-то не так себя вести, это не потому, что ему так хочется, а потому что, наверное, вот второй большой парень как бы там что-то затевает, да, потому что, ну, не может быть такого, чтобы вот там наш как бы вот подчиненный младший брат как бы вдруг с того всего. То есть, наверное, это какая-то операция ЦРУ и так далее. То есть такие параллели действительно существуют.
Был ли шанс, что война не начнется, или это был вопрос времени? Дискуссия о том, можно ли было избежать столкновения, продолжается, начиная с аннексии Крыма. Одни полагают, что не стоило расширять НАТО. Другие, что современная позиция и политика Российской Федерации во многом обусловлена непростым периодом 90-х годов XX века.
Мне кажется, что это довольно академическая дискуссия, потому что, ну, как бы, что случилось, то случилось, и я бы Запад не упрекал в том, что он не пытался как бы договориться с Россией, что он не пытался помочь. На самом деле, если вспомнить, например, первую поездку тогдашнего чешского президента Вацлава Гавела в Вашингтон, у него был в Конгрессе речь, которая, в общем-то, была о том, что, типа, ребята, спасибо, что, как бы, вы нам помогаете и так далее, но главное, помогите России, потому что там будет главная проблема. Но мы все помним, как бы, как выглядели 90-е. Вопрос в том, если бы даже представить себе какой-то там план Маршалла номер 2 с десятками миллиардов долларов, которые бы как-то хлынули в Россию и Украину, наверное, тоже, да, и в Беларусь, и другие. Насколько эти деньги были бы рационально использованы, а насколько бы они осели в карманах как бы разных людей, это как бы спорный вопрос.
После того, как Россия выбралась из кризиса 90-х лет, в ней начала, по словам Ондрея Сукупа, укрепляться идея «коварный Запад хочет нас уничтожить». При этом расширение НАТО и вступление в него Чехии, в частности, было продиктовано отнюдь не коварством. На тот момент НАТО казалось Чехии единственным оплотом безопасности, поскольку бушевала война в Югославии и стремительно увеличилось количество беженцев, вспоминает журналист.
Москва вступление Чехии и других стран Восточной Европы интерпретировала как недружественный шаг по отношению к ней. А на самом деле это был как бы логический шаг с нашей стороны, потому что мы понимаем, что 10-миллионное государство не может иметь как бы полноценную армию, которая может там защищаться от своих соседей.
Однако риторика о коварном Западе постепенно и прочно проросла в российском обществе. Если они действительно в это поверили, то я просто не знаю, что мы, европейцы, могли сделать по-другому, чтобы их в этом разубедить, размышляет редактор газеты «Господарская новина». Санкции, введенные против России, одновременно дали о себе знать в Европе. Среди прочего, существенно выросли цены на коммунальные услуги. По словам Ондрея Сукупа, недовольство в европейском обществе постепенно нарастает, и это будет продолжаться. Решение очевидно – прекращение войны. Однако возможно ли это в сегодняшней ситуации?
Потому что мы слышим из Москвы, их программа минимум – это как бы смена власти во всей Украине, какой-то нейтральный статус, демилитаризация. Как вы хотите убедить украинцев, чтобы они отказались от армии? После как бы, опыта 2014 года, например, ну и вот сейчас. То есть, конечно, я абсолютно за, что нужно пытаться договариваться, но нужно иметь открытые какие-то коммуникационные каналы. Но, как говорится, как бы для танго вам нужны два танцора. И я как-то не вижу с российской стороны как бы, охоту пуститься в пляску.
При этом журналист убежден, опасаться начала ядерной войны или прямого противостояния российской армии и войск НАТО не стоит.
Сценарий какой-то полномасштабной конфронтации, в том числе военной Запада и России, довольно маловероятен. В том числе из-за того, что для большинства россиян эта война все-таки она такая наполовину виртуальная, игрушечная, что ли. На жизни как бы обычных людей она очень мало проявляется. Я вот как раз пару дней назад говорил с знакомым, который вернулся оттуда. Он говорил, что для большинства его знакомых, родственников, это вообще-то не тема. Ну, то есть они про это как бы не говорят, их это не касается. Они там шутили, как бы, ну там, если что, ты мне новый айфончик привезешь, да.
Это объясняет в том числе статистику позиции россиян по поводу специальной военной операции. По данным Соокупа, в районе 50% населения России ее поддерживает.
В тот момент, когда это начинает касаться тебя лично, то это уже проблема. Экономические лишения, конечно же, можно терпеть. Да? То есть, ну, хорошо, ну, упадут доходы там на 10%, да, пусть даже 20%. Ну, как бы, а что? Выжили в 90-е? Выжили. Так что почему бы не сейчас? А в тот момент, когда это уже реально касается тебя, твоего сына, который призывного возраста, да? и уже тебя заставляют, что как-то в этом участвовал, да? А почему работают всякие вот эти вагнеровцы и другие как бы частные компании, да? Потому что как бы, ну, это добровольные организации, то есть как бы люди скажут, ну да, вне зависимости, поддерживают ли войну или нет, да? То есть кто-то скажет, ну да, молодец, он как бы вот по зову сердца вступил бороться там с фашистами, ну и погиб, как бы, ну, герой там. Другой скажет, ну да, понятно, как бы алкаш с долгами, как бы, что ему еще было делать, да? Ну, погиб, ну, бывает, да? Но там нету это эмоций, это не то, что типа, как бы, а моего сына, который вообще-то собирался поступать там в ВУЗ, или там его сейчас, как бы, у него была хорошая работа, призвали, непонятно где, как бы, убили, ну, то есть это две разные
плоскости.
Ну, да. И как мы знаем, Кремль, конечно же, постоянно замеряет общественные настроения, и мне кажется, что они это как раз очень хорошо понимают.
Европейские средства массовой информации рассуждают, если произойдет смена власти в России, то тогда начнется «новая жизнь», в кавычках. Однако, действительно ли смена на руководящем посту может привести к кардинальным изменениям в настроениях общества?
Я в последней неделе говорил с несколькими социологами российскими, да, потому что я как бы не мог интерпретировать данные этих всех соцопросов. Особенно один, где оказалось, что типа 60% населения готово поддержать Владимира Путина, если он решит остановить войну. И 58% одновременно говорил, что они будут поддерживать российского президента, если он как бы даст приказ как бы, попытку захвата Киева. Да? То есть этих 60% как бы готовы поддержать и то, и другое. Есть какие-то структурные особенности общества, и естественно, даже если допустить сценарий, что я не знаю, там упадет вертолет, и Путина вдруг не станет, ну, то, конечно же, Россия не станет как бы швейцарской демократией в течение полугода.
Доверять соцопросам во время войны, по мнению Ондрея Сукупа, нужно с оглядкой. В ситуации, когда человек может попасть в тюрьму за мнение, не совпадающее с официальной точкой зрения, многие не будут высказываться честно. Исходя из имеющегося расклада сил, в Украине возможен как позитивный, так и негативный сценарий развития событий.
Пессимистический сценарий – это действительно то, как бы, коллапс государства, который может быть вызван экономическими, но и военными, как бы, причинами, потому что действительно, как бы, украинская армия несет большие потери, у нее действительно заканчивается техника, поставки из Запада они недостаточны. Если вспомнить бои за Лисичанск, Северодонецк, то там просто украинцев, насколько я знаю, просто тупо закончили снаряды. И тогда они абсолютно не могли противостоять России. Ну, потому что это советские снаряды, которые в том числе Чехия поставила, но во время таких боев это у вас как бы ежедневно несколько вагонов снарядов как бы используется. Да? Соответственно, нельзя исключать, что действительно у украинцев закончится техника. То есть не люди, людей то как раз высоко мотивированных хватает, но может произойти какой-то экономический коллапс. Когда Путин говорит, что мы типа вообще-то не особо еще и начинали в Украине, ну, то это не только бравада какая-то как бы для домашнего потребителя, но как бы не цинично это звучало, но действительно как бы у России еще много как бы разных. То есть они могут начать бомбить электростанции, водопроводы. Вот когда у Киева, 4-миллионного города, не будет воды, то будет что? А это как бы, ну, то есть это цели, которые как бы не так уж трудно как бы уничтожить. Не хочу никому ничего подсказывать, но можно придумать много чего. Так что такой сценарий исключать вообще-то как бы невозможно. А самый оптимистический, это, наверное, наоборот, коллапс, как бы, наверное, не России как таковой, да, а Кремля. То есть это, что там что-то произойдет. Понятно, что как бы надеяться на то, что, я не знаю, там упадет метеорит и там уничтожит Совет Безопасности России, наивно, да, но может что-то случиться, чтобы, по крайней мере, остановить войну. Можно себе представить, что удастся отвоевать, например, Херсон. Но, если честно, я не вижу как бы возможности, чтобы отвоевать ту же Луганскую область. Когда люди там говорят, ну да, нужно как бы вынудить Кремль, чтобы вернуться к ситуации как бы начала 2014 года. То есть вернуть Крым, там, Донецк, там, все. Ну, хорошо, это прекрасная задача. Скажите мне, как?
Осторожная политика стран НАТО и осмотрительная поддержка Украины связана в первую очередь с зависимостью европейских стран от поставок российского газа. По мнению Ондрея Сукупа, ситуация может измениться, однако перестройка систем энергетики обойдется дорого. Так что вопрос заключается во времени, в цене и в готовности европейского общества эту цену заплатить. С начала войны в Украине Чехия выдала преимущественно женщинам и детям более 340 тысяч виз временной защиты. Однако украинцы и ранее составляли самую многочисленную национальное меньшинство на чешской территории. Их опережали только словаки. И, по мнению редактора газеты «Господарская новина», поначалу настроенного скептически, это и помогло чехам грамотно справиться с притоком беженцев, проявить солидарность, дружелюбие и поддержку.
Почти любой чех кого-нибудь знает, будь то коллега по работе, сосед или там, я не знаю, даже уборщица как бы у них в фирме. Мы, конечно же, прежде всего видим всяких этих заробитчан, которые на стройках или там уборщицы, но там, я не знаю, физикальный институт Академии наук, он вообще-то держится на всяких постдокторантах с Украины. Огромное количество айтишников. Так что, то есть почва, в принципе, была уже как бы готова, и общество на это откликнулось. И мне кажется, что этот урок, он останется.
По-другому обстоит дело с иммигрантами из России и Беларуси. Причем в этом случае политические взгляды конкретного человека далеко не всегда влияют на отношение к нему окружающих. Европейцы могут воспринимать иммигранта как представителя страны-агрессора. Если же он не поддерживает официальную точку зрения по поводу спецоперации, то собственные сограждане нередко готовы записать его в ряды предателей. Кроме того, санкции, введенные европейскими странами, усложняют жизнь мигрантам. Закрываются банковские счета, люди не видятся с родственниками, теряют работу, студенты не могут продлить учебные визы или поступить на желаемую специальность.
С одной стороны, понятно, что сначала как бы разобраться как бы с украинцами, потом будем думать дальше, да? Но уже прошло полгода, и вообще-то какие-то механизмы могли бы выработаться. Да? Сейчас идет большая дискуссия о том, чтобы не выдавать туристические визы гражданам России и Беларуси. Мне кажется, что эта дискуссия несколько как бы не по теме. Понятно, что если там условный менеджер «Газпрома» из Москвы не может слетать там в Милан, купить себе как бы последнюю там сумочку. Но есть огромное количество проблем для, например, студентов, которые не могут получить визы. Есть проблемы для людей, которые, собственно, уехали из России, потому что они не поддерживают. А сейчас не могут попасть в Евросоюз, потому что у них нет этой визы. В Чехии, да, они выдают какие-то гуманитарные визы, но это по большей части касается каких-то известных людей, которые или там журналисты оппозиционные, или активисты, там члены их семей, но там же еще огромное количество других людей.
Завершить беседу о пока полугодовом противостоянии России и Украины хочется цитатой американского писателя, эссеиста и доктора философии Насима Николаса Талеба. В своей книге «Черный лебедь» он пишет: «Глобальных войн в истории человечества было мало. Они для нас внове, поэтому мы склонны недооценивать их длительность и переоценивать свое превосходство. Вспомните, как недооценивали продолжительность войны в Ливане. Первая мировая тоже казалась парой пустяков тем, кто ее начинал. Так было и с войной во Вьетнаме, и с войной в Ираке, да, в общем, почти с каждым вооруженным конфликтом современности». Конец цитаты. Дальнейшее развитие событий на территории Украины покажет, насколько глобальным окажется украинско-российский конфликт в исторических и геополитических масштабах. Мы беседовали с редактором газеты «Господарская новина» Андреем Соукупом.